Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник и 10 декабря на календаре. Здравствуйте! Доброе утро! Я приветствую вас. Это программа о лучших друзьях каждого мужчины. Зовут меня Роман Щукин. И без долгих прелюдий я предлагаю проснуться вам сразу с начала. Ибо сейчас каждая неделя она на вес золота. Я имею в виду на вес золота для 2018 года. Если что-то нужно было успеть, непременно успейте. Пожениться, развестись, выйти замуж или проснуться. Сегодня стримим в Инстаграме, пока он еще не перенимает политику Фейсбука, где нельзя говорить... Теперь даже в личных сообщениях, насколько я понял, что-то такого типа «Аж чем бы же мне бы же заняться сегодня вечером?» Вот такое скажешь в Фейсбуке, тут же забанят. В Инстаграме пока можно, и стримить тоже можно, поэтому стримим в «Автоводителе» через УТ-Ауто. «Водитель», заходите и смотрите «Моторы». Лучшее шоу о лучших друзьях каждого мужчины. Смотрите и принимайте участие. Радио «Говорит Москва» — это наш телеграм-канал. А если в телеграме общаться в мессенджере, «Говорит МСК-бот». Деревенский парень с нами. Артамон, банкрот, Влад, Денис. Кашеваров, Вячеслав Тен, Вальтер, Гагога, Сергей Васильевич, Сергей Котов, Леший, Геннадий и лучшие люди планеты уже с нами в нашем телеграм. 925-88-88-94-8 это СМС. По радио быстрее. Может быть, я не спорю, но в радио картинки нет. А в Инстаграме есть еще и картиночка. Видите как? Я не просто вижу вас, а вы не просто видите в стриме в Инстаграме меня. Я еще и читать буду ваши сообщения, насколько мне это позволит зрение. Про Ауди расскажи, в которой сегодня катался. Я не катался, между прочим, сегодня в Ауди. Я сегодня в Ауди ехал на работу. Это был мой транспорт. Персональный транспорт, где, в общем-то, легко можно уже сесть и сзади, потому что Ауди А7 от Ауди А8 отличается чем? Только тем, что Audi A7 гораздо стремительнее в своих обводах, гораздо стремительнее в своем характере. И помимо того, что она может быть представительским автомобилем, может быть еще и спортивным, отвязным болидом. Ну, если вы этого захотите, если вы этого ждете от нее. Да, сегодня у меня Audi A7, и там в сторисе, в Инстаграме вы сможете посмотреть на способности современных приборов ночного видения в автомобильной промышленности. Казалось бы, вещь бесполезная, но только тогда, когда вы пользуетесь ей как бесполезной вещью. Вообще, на самом деле, можно включить этот ассистент. Это не новый ассистент, и не Audi придумали его. Но реализация в Audi мне очень понравилась. Когда, помимо того, что ты забавляешься, рассматривая и изучая самые горячие зоны автомобиля, стоящего перед тобой, но помимо этого... Ассистент и прибор ночного видения определяет пешеходов, причем пешеходов на разном удалении. И в 3 метрах от тебя, и в 30 метрах, и, по моим ощущениям, и в 100, 150 метрах. То есть глазами еще не видно пешеходов, но они на экране, выводится картинка прибора ночного видения на цифровую панель. За рулем цифровая приборная панель, часть экрана выделяется под картинку. И ты видишь вот эти желтые маркеры, которые ходят по экранчику. И каждый маркер обозначает человека, идущего где-то. Где-то там, где его еще не видно. И я думаю, что очень здорово данная система помогает в условиях ограниченной видимости, там, где скорости высокие. Ну, к примеру, приходится вам ехать по магистрали, по ночной, а по обочине могут идти какие-то люди. Мы знаем несчастных случаев вот с такими, с наездами на пешеходов, которые идут по обочине, ну, или где-то появляются неожиданно на дороге. Таких случаев много, и зачастую это происходит потому, именно потому, что водитель не видит пешеходов. Я думаю, и это нужно протестировать, эта система может быть еще полезна даже и в городском движении. Вы знаете эту историю, когда пешеходы вдруг начинают перебегать дорогу в такую слякоть, когда уже темно, мокро, все блестит, встречные автомобили, везде фары, засветка, и пешеходов в темной одежде вообще в принципе не видно. Вот нужно в этой ситуации еще попробовать данный ассистент, будет ли он выделять пешеходов отдельными маркерами желтыми. И если да, тогда все решено. Применение фактическое этому ассистенту найдено, и он действительно полезен. Не дай бог тепловизор сломается. Ну так вы не надейтесь на него, Спира. Вот Спира сокрушается, что может сломаться. Вы знаете, любой ассистент, ну, сколько-нибудь значимый в вопросе управления автомобилем, любой ассистент, будь то навигация или еще что-то, либо предупреждают вас, либо по умолчанию предполагают, что все равно главный за рулем человек. Некоторые из ассистентов вам об этом прямо и говорят, что все равно следите на дорогу, принимайте решения, опираясь на свои органы, там, ощущений, осязаний, обоняний, опираясь на свое внутреннее чувство, логики, инстинкт самосохранения. Вы человек за рулем, вы за рулем автомобиля принимаете решения, поэтому сломается этот тепловизор, ну да и бог с ним, глаза же не сломались. 3 недели в метро был счастлив, а тут... Нужда заставила сесть в автомобиль. Народа вокруг, как в метро. Грязно и вообще. Единственная отдушина — утренняя музяка, пишет Антон. Антон, да не буду же лишать я вас этой отдушины. Пожалуйста, дышите. Полтора часа до МКАД по щелчку. В 5 часов утра Алексей Семенов сокрушается. У вас там поди... Дом кат по щелчку не заливают жидкой грязью дороги, как у нас. И все скользко, в снеге, вот в этой вслякоти, вот в этом во всем. Евгений Воробьянов, да, с удивлением мотоциклиста наблюдаю. Вы знаете, я за последние дни наблюдал несколько удивительных вещей. Во-первых, я наблюдал велосипедистов, а во-вторых, вот сейчас, когда писал в сторис маленький этот ролик о тепловизоре в Audi A7, через экран пробежал бегун в трусах и в майке. Фактически в трусах и в майке. Я думаю, что в обуви, ведь не идиот же он, там же реагенты. Если бы реагентов не было, он бы, наверное, и босой был. По системе Порфирия Иванова занимается. Но нет, фактически, да, в смысле, но да, да, фактически в трусах и фактически в майке в центре Москвы 10 декабря. Автоводитель через УТ, аутоводитель, это Инстаграм, и там в Инстаграме сегодня идет стрим, и моторы вы не только слушаете, но и смотрите.
В движении.
А вот теперь... На законных основаниях расскажите мне о том, как вы там на щелчке стоите тяжело. Как вы вообще стоите тяжело и где это с вами произошло? 7373948. В стриме тоже можно. Так, но пока что-то я не вижу сообщений, пока что только какие-то взмахи и все остальное. Взмахи это прикольно, ребят, помахать рукой там все остальное. Но информацию-то давайте, серьезную, по движению, где стоите, как стоите, если знаете из-за чего. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро.
Олег. Доброе. Да, Олег.
Зеленоград, МКАД, 40 минут, и вот здесь так. МКАДу по внешней, в районе Волоколамки тоже все. Как-то вот 10-15 километров в час максимум.
Я понял, тяжело. Но, а так... из-за чего? Может, чистят где-то там, идут эти автомобили?
Нет, поздно уже. Я обычно раньше доезжаю, и за 40 минут доезжаю до работы, а сейчас за 40 минут просто... Да,
а на сколько позже вы выехали?
На 20 минут, даже 20? На 15. Не на 20, а на 15.
То есть 15 минут сильно меняет обстановку?
даже 5 минут сильно меняет. Я обычно, ну, когда как, но если без аварии, без аварии, без ничего, то все хорошо.
А все, я понял, да. Было. Спасибо. Я сегодня тоже выехал минут на 10-15 раньше обычно. Ну, думаю, на 10. А, и прямо был приятно впечатлен. Вот насколько... Ну, не знаю, приятно. Вообще, я был впечатлен. Приятно или нет, это я потом узнаю. Действительно, разница колоссальная. Вот 10 минут, а разница большая. Нигде не стою, мчу по городу, как пуля. Это я вас читаю в Инстаграме. По какому городу? Может быть, это Хопер? Выезжаю из Гагарина, Смоленская область, в Москву. Вроде пока 2 часа, пишет навигатор. Слушайте, какой классный, уютный у вас городок. Ведь я же там летом вот только что был. В Гагарине, бывший Гжатск с 60 года. Гагарин называется. Очень хорошо. Прям вот очень хорошо, душевно у вас. А яблоки там какие. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
От Фрязино до Видного доехал за 2 часа, при том, что выехал в 5.20, обычно выезжаю в 5.40, и доезжаю за 1.20. То есть пробки вот до МКАДа по Щелковскому шоссе просто ужасные.
1.20, а вечером обратно?
Вечером, начиная с октября, 3 часа, зимой выехали дачники на дорогу.
Три часа, то есть вот 3 часа едете вечером домой.
Да.
А можно несколько слов о вашем видении? Не подумайте, я не глумлюсь, но просто, да. Вы знаете, иногда кажется, что у тебя есть какие-то проблемы, и есть такой психологический ход, он немногим помогает, но тем не менее есть. Узнать о ком-то, у кого еще большие проблемы. Ну, допустим, там, вот. Поэтому расскажите нам о своем вечере, чтобы нам вдруг стало хорошо здесь. Вот вы приезжаете во сколько домой после работы?
8 часов.
8 часов. Ну, то есть, а проснуться, да, нужно ведь рано, чтобы снова рано выехать и не попасть в пробки в эти, правильно?
Ложусь в 12 сейчас, сплю вот где-то 4 часа в среднем.
4 часа вы спите?
Да, как Маргарет Тэтчер.
Я понял. Ну, ладно. Смотрите, вы помните, она плохо кончила. Ну, в смысле, у нее с рассудком проблемы стали.
Ну, до тех пор, пока я вам не позвонил, я за рулем засыпал.
Вот, нет. Да, давайте.
Еще, Роман, наблюдал такой случай, по Щелковскому шоссе ехал. Обычно рано утром по встречке едет Lexus, ну, следственный комитет, в общем, номера. А тут за ним пристроился Ford, старенький такой, и фура его решила все-таки не пропустить, и вот стояли они как два барана, точнее, баран на Форде.
На Форде, я понял.
Ребята, какая бы пробка ни была, не надо по встречке ехать.
Согласен,
это
согласен.
Опасно для жизни.
Абсолютно с вами согласен. Дайте еще пару звонков, и поедем дальше. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, где вы?
Роман, доброе утро. Вроде МКАДе, наверное, не знаю, сообщали, нет, я включился поздно. Крупная авария, там вроде скорая пишет, люди перевернулись, перекрыто. Таксист вроде участвовал.
Это перед Ленинским. Ну, да, вот да, я смотрю, после профсоюзной, между профсоюзной и Ленинским.
Да. Объехал путь Ленина, по-моему. Вот. Но что-то дальше за Ленинским тоже немножко туговато. Может быть, из-за того, что съезд идет.
Я понял. Хорошо, да, спасибо, что обратили внимание. Смотрите, сейчас эта пробка, это ДТП между профсоюзной и Ленинским уже собрало пробку, которая до Липецкой идет. Вот от Липецкой вы стоите не до Ясенева, как обычно, а за профсоюзную, потому что там где-то ДТП. Доброе утро, слушаю.
Доброе утро, Роман.
Да, здрасте.
Здравствуйте. От Пушкина долетел, как обычно, все нормально. Вот, до Щелковской по МКАДу левый ряд вообще не чищенный был. Вот, поэтому как бы нормально 120 там прошли. Ну и, в принципе, скользкого нигде ничего нет, вот, но как бы валяются всякий мусор,
Мусор, каша, и я сегодня вдруг ощутил аквапланирование в какой-то момент. Несколько таких вещей, особенно, да, спасибо большое, особенно там, где колейность, вот эта вся штука растаяла, и снежная каша заливает колею, и ты идешь, вроде бы кажется, что это асфальт грязный, а на самом деле там под вот этой грязью много воды, и когда уже выше 80-ти, да с изменением направления движения, с каким-нибудь таким вот, ощущается эффект аквапланирования местами, поэтому внимательнее, пожалуйста, осторожней, потому что ко всем обычным неприятностям, присущим такой погоде и этому времени года, может быть еще и вот такая штука, с которой немногие знают, как справляться. В 5 утра вышел чистить снег. Много. Никуда не поеду. Чую, будет плохо. Парни, держитесь. Деревенский парень. Ну, вот так вот. Есть в мире постоянство. Это Санкт-Петербурговка. Стоит полностью. Леша сообщает. На Новой Риге в левом ряду паровозик из 4 автомобилей рядом с Глухово. Будет пробка. Я думаю, глухая, да, Гагога? Так, и что еще? Надо успеть в декабре. Кашкай или Тусан? Руслан спрашивает. Руслан, Тусан. И не потому, что в рифму, а потому, что лучше, современнее просто.
Моторы.
Так, встал в пробку на МКАД, включил адаптивный круиз, педалей не касаюсь, красота, только руль нервно работает, наверное. Вот, 217-й. Слушайте, а мне кажется, что в наших широтах адаптивный круиз, он, ну, как ассистент, выполняющий основную свою задачу, не очень прикольно работает. Но в том смысле, что он работает так, что ты становишься занозой, неприятным человеком для тех, кто едет за тобой. Потому что перед тобой постоянно кто-то встраивается. И твой адаптивный круиз замечает это, электроника замечает, когда товарищ уже завершил маневр встраивания, а до этого времени твой автомобиль его как бы не видит и продолжает ехать, и ты как бы уже вот сейчас в него въедешь, и потом он резко, твой автомобиль его вдруг замечает и начинает оттормаживаться. А почему перед тобой все вклиниваются? Потому что электроника держит безопасную дистанцию до предыдущего автомобиля, со своей точки зрения безопасную. То есть электроника думает, что для нее безопасно метров 15, а мы думаем, что нужно ехать где-то в полуметре от впереди идущего автомобиля. А вот это вот безопасное расстояние с точки зрения электроники многими расценивается как, ну, как твое признание в том, что идиот. Ну, что ты ботан, профан и все на свете. И, конечно, перед тобой нужно вклиниться, иначе счастья не будет тебе. Вот, и вклиниваются. Так что адаптивный круиз, на мой взгляд, и по моим наблюдениям, и вот сколько я им пользовался в разных средах, идеальное условие для использования этого ассистента, адаптивный круиз-контроль, это движение по шоссе, движение по загородной магистрали, где есть более-менее линейная скорость какая-то, без резких перепадов. Скорость выше, там, 60-80, когда дистанции сами по себе должны быть большими. И есть какое-то движение по рядам нехаотичное. Вот тогда адаптивный очень хорош. И разгрузить себя можно, передоверить ему управление. И как бы в пику вам сейчас умою ваш адаптивный круиз. Давайте адаптивными круизами померяемся, чей круиз круче. Я определенно уверен, что мой круиз круче моего Audi A7, потому что он включает в себя элементы автопилотирования третьего уровня. То есть автомобиль наделили уже способностью принимать управление на себя и при этом не требовать от человека, чтобы он периодически участвовал в этом управлении. Точнее, постоянно участвовал. Хотя бы держал руль руками. Audi A7 наделен таким ассистентом, который может все делать сам. А вы можете просто расслабиться. Ну, в смысле, как все? Ну, идти по полосе, во всяком случае, контролировать скорость, контролировать все происходящее, и при этом не требовать, чтобы вы участвовали даже в контроле его работы. Вы можете передоверить ему это и дальше спокойно заниматься своими делами. Но этот ассистент не работает. Но у нас точно совершенно не работает, но в европейских странах постепенно он будет активироваться. И как часто это случается с современными технологиями, все дело здесь не в том, что технологии не дотягивают. Технологии опережают законодательство. То есть в законодательстве еще просто не придумано такого определения, а как быть в сложных спорных ситуациях в момент ДТП или еще в какие-то ситуации, когда электроника управляла автомобилем, и вот для приведения уже юридических норм в соответствии с техническими возможностями современных автомобилей необходимо какое-то время. Где-то с 2019 года этот ассистент будет активирован в некоторых странах, где-то с 2020 где-то никогда. В городе адаптивный бесполезен. Нет, бывает полезен, но либо рано утром, когда мало автомобилей, либо поздно ночью, когда мало автомобилей. А так, да, в городе не очень полезная вещь. Лимитер скорости гораздо полезнее. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Здравствуйте.
Владислав, да. Сейчас слушаю.
Да, да, Владислав.
Нововведение,
да.
Новшество. Я инженер, механик. И хотел бы сказать, что, ребята, не слушайте, пожалуйста, вот эти все байки. Ну, да. Это минимально, что трасса, что город. лет, наверное, 20.
Да, у нас?
В России, чтобы это, да.
У нас в России именно?
Объективно работало, чтобы состояние дорожного покрытия соответствовало состоянию той химии, которую обрабатывают, было, скажем так, в норме. И это чревато большими последствиями. Поэтому, если нет опыта вождения за рулем, ну, лучше пойти еще раз курс ДОСАВ.
Ну, да, да, нет, ну, на самом деле, ну, понимаете, еще, да, да, спасибо вам большое, до того момента, когда мы окончательно сможем передоверить хотя бы 50% всего того, что мы делаем за рулем в плане именно управления автомобилем, электроники, до этого времени еще далеко, еще нужно пройти много стадий. А в России так сюда прибавляется, конечно, еще и дорожное полотно, инфраструктура. И вообще я с ужасом читаю эти новости о тестировании беспилотников, которое начинается уже вот-вот, со дня на день в Москве, Московской области, еще где-то. В самом городе не всегда есть разметки. У меня вопрос, господа, а что вы тестировать собираетесь? Как оно будет определять свое положение на дорожном полотне, если нет разметки? О каких автопилотах, о каком вот этом вот всем может идти речь, ну что вы говорите?
Моторы.
Так, не об этом же я хотел вас предупредить, други, не об этом. Самое главное я забыл сказать. В Москве из-за перепада температур забродили ягоды рябины, которыми охотно лакомятся свиристели и снегири. В результате сейчас в городе можно нередко встретить этих птиц опьяневшими. Биологи настоятельно рекомендуют горожанам не трогать таких пернатых и не пытаться им помочь налить еще одну. Представляете себе, свиристель на земле такая: «Вы слыхали, как поет?» И вот такая лежит. Не троньте ее, пожалуйста. Не трогайте свиристель. Нормально, она очухается. Небольшое похмелье, съест еще пару ягод, и все будет нормально. О пьяных свиристелях в столице сообщил биологический музей имени Тимирязева. Там рассказали, что сразу несколько человек видели валяющихся на земле красивых птиц с хохолками, задающие друг другу вопрос: «Ты меня уважаешь?» Вот, так что оставьте их. Все у них будет хорошо между собой, нормально. Они найдут общий язык. Еще Бастрыкин. В смысле, нет, он не наелся забродившей рябины и не стал петь песни. Нет, он сказал об ущербе от коррупции. Вот смотрите. Ущерб от коррупционных преступлений в России превысил 123 миллиарда рублей за последние 8 лет. Видите, Бастрыкин восьмилетками меряет. 123 миллиарда рублей за последние годы. 8 лет. Я думаю, что из этого числа, числа коррупционеров, можно, мне кажется, вычеркнуть уже полицейских. Потому что вот я не помню, когда я попадал в последний раз в ситуацию, где в глазах инспектора или в его поведении, или он вербально мне об этом сообщал, что, дескать, надо бы заплатить. Вот я не помню. И поэтому я хочу спросить вас. Вот мне кажется, что коррупцию в ГИБДД, мерами ГИБДД и правительства, безусловно, нашего, удалось искоренить. Я так думаю. Ну, мне так кажется. И вам тоже так кажется. 134-21-35. 134-21-35. Коррупцию в ГИБДД удалось искоренить. Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Я намеренно радикализирую голосование, не даю промежуточного варианта какого-нибудь. Я хочу, чтобы вы опирались на свой собственный опыт. Давайте так, что вот ваш опыт и должен продиктовать ответ на этот вопрос. Проще говоря, если вам не приходится в последние какие-то полгода, год платить, значит, искоренили. Да, получилось искоренить коррупцию в полиции. Да, 134-21-35. Это обычный городской телефон, 8495 префикс. Нет, в полиции коррупция по-прежнему, да, и в этих 123 миллиардах рублей есть и какие-то сотни миллиардов, принесенные в статистику господами из ГИБДД. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, здравствуйте. Меня здравствуйте. Зовут Дмитрий. Я да, считаю, Дмитрий. Что коррупция в ГИБДД, по крайней мере, в ГИБДД, она еще не искоренена, потому что я сам буквально полгода назад приходилось давать взятки. Было двойное, обещание двойной сплошной.
Да.
Так, знак не увидел, и разметку тоже не разглядел. Ну, поэтому пришлось. Но это было не в Москве, это в регионах было.
А, так это регион, видите, вот в регионах, да, может быть. Меня вот в данном случае конкретно Москва интересует. Москва, ну, может быть, Московская область. 134-21-35, коррупцию в ГИБДД победили. Этой гидре свернули все головы. 134-21-35. Нет, не победили. 134-21-36. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Как бы являюсь бывшим коллегой Александра Ивановича.
Ага.
Могу сказать, что... Ну да, Москва, конечно, почистилась, но в регионах действительно, как говорит товарищ, там стоят, ловят даже ребята. Вот я ехал на днях в Воронеже, угу. Такое чудо в капитанской мундире, но в джинсах и без фуражки, представляете, меня тормозил.
А вы остановились?
Ну, он там выскочил под фуры, да, то ли они ловят, понимаете, московских, питерских побогачек, своих не трогают.
То есть он был настойчив, он был в джинсах, и он был настойчив. Пришлось остановиться. Я также остановлю голосование. 11,89. 11% увидели прекращение коррупционных связей в ГИБДД. Нет, больше там коррупции нет. 11%. Нет, ее не побороли. 89%.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина с обзором прессы. Эльвира, доброе утро.
Доброе утро.
Ну да, давай.
Расскажу тебе про голубые волосы, например, хочешь? Mm-hmm.
Я сейчас на секундочку, можно, пока ты будешь это говорить, я буду показывать твои пряди. Ира сидит с неопределенно болотного цвета прядью.
Это не болотное, это мятный.
Это мятный.
Вот что вы, мужчины, понимаете в оттенке?
Знаешь, это как этот, радикально черный цвет у Кисы Воробьянинова, «Титаник» он, по-моему, назывался. Радикально черный цвет, который по факту потом стал зелено-синим. Вот это у тебя такой же мятный. Давай.
Вот, есть такая рубрика в «Аргументах и фактах», вопрос-ответ, спрашивает, можно ли ходить в школу с голубыми волосами, но сейчас это актуально, периодически появляются такие новости, что кого-то выгнали из школы, там, с занятий и так далее, какой документ это регулирует. Ну и вот эксперт отвечает, что требования к внешнему виду учеников прописаны в уставе школы. Соответственно, там же могут быть указаны и последствия за их несоблюдение. Этот документ должен быть размещен на сайте образовательной организации и предъявляться в печатном виде родителям по просьбе. Ну, то есть в уставе, в принципе, этот пункт, наверное, теоретически мог бы быть. Там, ну, какое-то несоответствие там внешнего вида, да? Но не пустить ребенка на уроки из-за нестандартного цвета волос, по мнению эксперта, это чересчур, это противоречит Конституции. По закону все дети имеют право на получение образования. Любой человек при этом имеет право на самовыражение. А если педагоги школы считают, что приходить на уроки с голубыми, красными или так далее волосами, татуировками, пирсингом и прочим, это распущенность, так пусть займутся воспитанием, говорит эксперт. Запретами решить проблему не получится. Молодежная среда на любой запрет реагирует очень агрессивно. Но и тем не менее, вот несмотря на ответы экспертов, у нас периодически такие истории появляются.
Угу.
«Вечерняя Москва» рассказывает вот эту историю, знаешь, ее активно обсуждают сейчас, про то, что москвичка пытается выселить онкоцентр. Вот, руководитель Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии.
Но если все так, как пишут об этом, но тогда это какая-то дремучесть средневековая. Нормально? Хотя, с другой стороны, ты знаешь, я вспоминаю... Ну да, ладно, давай, расскажи новость, а потом комментарий.
Ну да, ладно, если кто-то не слышал, жительница столицы собирает подписи против того, чтобы родители онкобольных детей арендовали жилье в их подъезде. Женщина уверена, что рак — это заразное заболевание.
Рак — это заразное заболевание, понимаете? То есть она думает, что рак передается как? Воздушно-капельным путем. Или как, можно, чихнул и заболел раком, да?
Да.
Вот, на тебя чихнули, а ты такой,
или,
бац,
знаешь,
раком,
за ручку, да, взялся, за которую раковый больной, там, держался за дверь,
вот, понимаешь,
да?
Понимаешь, мы удивляемся, дескать, ну, пещер, мы такие, да, типа интеллектуалы такие, говорим, что, ну, нет, это... Да. А я вспоминаю опрос, который проводился не 200 лет назад, нет, он проводился несколько лет назад, но вот... При нас с вами, уже после угара НЭПа это произошло. Среди прочего, там были разные вопросы, включая плоскость Земли. Но что Земля плоская, да?
Ну да.
Вот, потом, что Земля в центре Солнечной системы, то есть планеты вращают, Солнце вращается вокруг Земли. Или Земля вращается вокруг Солнца. Такие вопросы. И были люди, которые отвечали вот именно так. Что Солнце вращается вокруг Земли, что там... Да, и самое интересное, что мне понравилось, это был вопрос о радиации. что ее кипячение можно победить. То есть, если да у тебя что? Есть некое радиоактивное, там, зараженный радиоактивный предмет или вода, ну, можно просто прокипятить это дело, и все нормально, все решится. То есть радиацию кипячением, как и некие бактериологические заражения, можно изничтожить. Вот так. Поэтому, когда мы удивляемся, что есть люди, которые что-то вот такое сооружают, конструкции такие интеллектуальные, типа рак передается воздушно-капельным путем, это заразная болезнь, мы должны помнить, с кем мы говорим. Мы говорим с людьми, которые радиоактивные вещи кипятят, чтобы они перестали быть радиоактивными. Понятно? На секундочку.
Да. Ну вот. Вот, было бы смешно, если бы не было так грустно. Эксперт, кстати, если все-таки вы не уверены в том, что мы сейчас смеемся над этим человеком, эксперт отвечает.
Кто смеется? Я плачу! Я плачу! Кто смеется здесь? Это же трагедия.
Мы плачем от печали.
Плачу, ем мандарин, который мне Эльвира подарила.
Несчастье. Эксперт, в общем, комментирует эту позицию и объясняет, что не так с ней. Говорит, что это, конечно, безграмотность, немилосердие и прочее, прочее, прочее. Вот его комментарий можно прочитать в «Вечерней Москве». «Коммерсант» пишет, кстати, тоже на эту тему, специально взяла эту статью. «Онкобольных внесут в регистр». Ну, то есть не по этой истории, но как бы связано с лечением онкобольных. «Минздрав планирует запустить регистр пациентов с онкологическими заболеваниями для контроля их лечения и реабилитации. Сроки и основные параметры проекта пока не определены. Предполагается, что IT-составляющую регистра разработает одна из дочерних структур госкорпорации Ростех». Ну, мы надеемся, что это хоть немного, да, улучшит ситуацию. Во всяком случае, прочитать, подумать или поспорить можно об этом в «Коммерсанте».
Все?
Ну, если хочешь.
Нет! Я... Ну, в смысле, да, хочу, но давай в следующий раз. У нас же еще раз все самое интересное.
Хорошо.
Вывалим, а чем же мы будем развлекать и заинтересовывать людей в 8.35? Ну, а что? Эльвира Хасаншина с обзором прессы. И в следующем часе будет еще.
Говорит Москва. 94.8. Моторы.
Готово, говорю ей. Готово, говорит она мне. И как бы возвращает мне карандаш. Ну, хорошо. Эльвира здесь будет. Все вопросы, которые вы ей адресовали, я ей задаю. Все то, что вы спрашиваете в стриме. А стрим у нас, я напомню, сегодня в Инстаграме. «Автоводитель через УТ». Идет прямой эфир. Не только в прямом эфире, но и в прямом эфире. Не только в FM-диапазоне, но и в интернетах, в Инстаграме, через UT-Auto-водитель. Там сегодня стрим моторов. Дальше, что я еще хотел вам сказать. Я хотел вам сказать, что сегодня понедельник, и мы, на мой взгляд, невероятно мало внимания уделили атмосферным явлением этого финального, этого приступа 2018 года под названием «Декабрь». Давайте посмотрим, что сказали синоптики и предсказали синоптики на грядущую неделю с учетом качелей вот этих атмосферных, что у нас здесь наметились. Смотрите, сегодня днем до плюс одного. Идеальная обстановка, идеальные условия для образования наледи, там, гололеда всевозможных. Неприятных вещей для каждого автомобилиста. И даже МЧС вчера лично мне, я надеюсь, что я один был, один такой, это персонально, мне они прислали предупреждение. Они говорят, будет около ноля и скользко. Я говорю, спасибо, МЧС, окей. Днем сегодня плюс один. Далее на всю неделю до воскресенья, 16 декабря, температура воздуха плюс один, плюс минус один, минус четыре, минус четыре, минус восемь, минус одиннадцать. Подморозит к воскресенью, минус 11. Ночные температуры на этот же промежуток времени. Сегодня небольшой снег, ночью 0, потом минус 1, минус 4, минус 5, минус 6, минус 12, минус 12. Мне не нравится это движение, не в ту сторону. Небольшой снег, снег, небольшой снег, небольшой снег, 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 снег. Всю неделю пасмурно, солнца не будет. И кто-то сказал, что есть ощущение, будто в декабре мы не увидим солнце. Это не так. В декабре мы солнце увидим. Для этого нужно подняться всего лишь на 1,5-2 километра над землей. Если у вас есть такая возможность, солнце вы наблюдать можете в течение всего дня. И чем выше будете подниматься, тем дольше вы его будете наблюдать, это солнце. Поэтому это неправда, что над Москвой нет солнца. Оно есть там. Правда, между нами находится какая-то толстая прослойка вот этого вот всего серого, и это, конечно, неприятно. Но что, исходя из прогноза погоды, я вижу, что в предстоящие полторы недели небо и вообще обстановочка вот эта вот над нами и под ногами, она будет вот такая. А на внутреннем МКАД между Калужской и Киевской аварии с Киевкой. Киевкой. Оно же Киевское шоссе и Ленинский проспект. Авария с участием такси и скорой. Скорая лежит на боку, в трех левых рядах. В лобовом дыра, как будто вылетел пассажир. Анатолий, видите, рисует какие картины. И опять такси, обратите внимание. И опять в ДТП участвуют такси. Я не знаю, не говорю о степени виновности каждого из участников. Я не знаю, что там произошло. Я знаю одно. И снова в ДТП такси, и снова такое ДТП, что прямо мама дорогая, скорая помощь и такси. Есть ощущение, что таксист срубил. Если вы там, в этом районе, пожалуйста, сделайте пару фоток и закиньте в Телеграм, говорит МСК-бот. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Лобачевского и Вернадского глухо, не работает светофор, от юго-западной все стоит.
А у вас там так, да, если светофор не работает, то тяжело становится сразу.
Да, это не просто тяжело, вообще все наглухо.
Я понял. Хорошо, держитесь. Приветствую и всех. Приветствую, кто здесь сейчас в Инстаграме. Мне говорит, здрасте, ребят, персонально каждому не успеваю сказать. Извините, но я вижу вас, и тем более, когда вы пишете сообщения, я их читаю. Да, 925-88-88-94-8, это наш СМС, сюда тоже можно. WhatsApp до сих пор выкладывает фото, типа... Лезвие вперед. Так, это не то. Такое чувство, что на Щелковском шоссе уже вторую неделю эту самую рябину кушают, Николай пишет, о свиристелях пьяных, но в данном случае похоже о водителях. Друзья, прекрасен наш союз, хотел я вам сказать. Не, на самом деле, друзья, есть возможность поругать автомобили. И вам за это, что характерно, ничего не будет.
Краш-тест.
Но кроме респекта и уважухи, разумеется, если критика будет не огульная, вот так вот с плеча прямо, а адресная, и конструктивная, и по делу. И хорошо, если это не рассказ какого-то вашего знакомого о неприятностях с автомобилями, а ваш личный персональный опыт. Тогда рассказывайте 7373-948, 7373-948, начинаем ругать, хвалить автомобили и немного сталкивать их в краш-тесте. Для заявок можно использовать телефон, можно использовать телеграм, можно смс, или пришлите мне ворона. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, хотел бы поругать Mazda CX-5 за ужасные зеркала. Вот у меня на Хонде они складывались, ну, как бы руками, если
да.
Там видишь какое-то препятствие.
Mm-hmm. Да.
У Mazda CX-5 это, ну, жесткие пластмассовые шестерни, и если что, они ломаются... И более того, мне их даже поменяли по гарантии, потому что они чуть-чуть подмерзли, и я их все-таки сломал.
В смысле,
подожди,
а какого года? Ну, мне кажется, что складываются же зеркала.
Они складываются, они нажимаются на кнопочку, они механически складываются.
Да.
Но если этот механизм вы немножко рукой там или как-то вот строните, там внутри пластмассовые шестеренки, mm-hmm. они перестают открываться и закрываться. И когда они примерзли, она автоматом их закрыла, mm-hmm. и больше они не открывались, и я поехал в сервис.
Ну, а я понял, какая, видите, особенность. А я думал, что всесторонне подготовлен автомобиль к зиме. Вот мы сейчас послушали, маздовцы подслушали, и очень скоро уже этого не будет, я надеюсь. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Вот первый раз вам звоню. Помогите.
Давайте.
У меня племянница решила купить CX-60 Volvo.
XC-60. Ну да, да, XC-60, да.
Мне кажется, это решение у нее, это и дорогое обслуживание, и не лучший автомобиль в этом ценовом диапазоне.
Ну как, а какой ценовой, сколько денег она собирается потратить на него?
Больше 2,5.
Ну так на новый даже не хватит. То есть это с пробегом будет автомобиль.
Три. Она говорит, что вот так я спрашиваю, сколько ты. Угу. Она говорит, три с чем-то. Вот так вот сейчас.
А у вас какое представление об автомобиле, который ей нужен? Как вы считаете сами?
Ну, вы знаете, ну класс автомобиля похожий нужен. Угу.
Угу.
Потому что в основном там и ребенок, и загород, ну, загород такой, недалекий от здесь, в районе 40 километров. Но, мне кажется, ну что, это вот то, что нужно, как вот, я что-то, у меня отрицательные эмоции идут. И я позвонил в поддержку какой-то, чтобы, может, что-то ей предложить другое.
Знаете, в моем лице человека, который поддержал бы вас против Volvo, вы не найдете, конечно, потому что я с уважением отношусь ко всему, что делает эта скандинавская компания. Потому что мне нравится их подход вообще к построению бизнеса, к производственному процессу, к тому, как устроена логистика вокруг. Да, больше того, мне нравятся автомобили и то, что они делают в отношении безопасности, там, новых технологий. Но я согласен с вами, что можно за 3 миллиона позволить себе, можно так, либо взять больше за 3 миллиона, либо взять гораздо дешевле примерно то же самое, просто уйти из премиального сегмента. Ну, как бы, не покупая себе премиальный автомобиль,
ну,
а покупая обычный автомобиль. И при этом ты, как бы, гарантируешь себе меньшую потерю денег, когда ты его продавать будешь, потому что премиальный сегмент гораздо быстрее дешевеет. Во-вторых, экономишь на старте. А в-третьих, получаешь, ну, примерно все то же самое. Что современные автомобили, даже не премиальных сегментов, они как бы очень сильно догоняют премиум по технологиям. И сейчас у той же Mazda или даже у тех же корейцев, у Hyundai. То есть берешь Santa Fe нового поколения, это совершенно актуальный автомобиль со всех точек зрения. Те же ассистенты, тот же адаптивный круиз-контроль, также держит себя в полосе, также автоматически тормозит перед препятствием. Только стоит... там 2,5 миллиона, условно. Или Шкода Кодиак, ну, да, если взять. Или Volkswagen Tiguan.
Шкода, ее вот просто слово Шкода пугает.
Я его понимаю, да. Поэтому...
А вот Санта-Фе, я ее уговариваю, тоже.
Но вы, ну, знаете как, у Санта-Фе другая проблема. У Санта-Фе девушки наши, не мужчины, почему-то не любят дизельные моторы. И вообще цивилизация вся не любит дизели. Вы видите, Европа постепенно начинает отказываться болезненно, потому что в Европе дизель самый популярный вид топлива. А у Санта-Фе такая история, что если бензиновый, то он довольно посредственный с точки зрения характеристик, да. А чтобы более-менее ехал, это дизель. А на дизель нужно уговаривать уже
женщин. Это отдельно, это еще плюс. Это
да. Уже... Поэтому, знаете как, тут такой вопрос. Либо дать сделать ей ошибку, либо пытаться подкорректировать, но она же все равно купит Volvo. Давайте скажем так. Volvo – хороший автомобиль. Но дайте ей возможность сейчас, с вашей точки зрения, сделать ошибку.
Знаете, у нее предыдущая ошибка была.
А уже была? А что было предыдущее?
Она 5 лет ездила на Джуке, Ниссан. Навороченный полностью, там вот самый мощный двигатель.
А вы считаете, ошибка, да?
Полный привод, ну это, конечно...
Ну это вообще, я понял. Ладно, хорошо, спасибо вам большое за звонок и за эту дискуссию. Ну, видите как, здесь идти против воли женщины, тем более, которая, она уже доказала свою самостоятельность, видите, делает ошибку за ошибкой, по мнению дяди. Сначала Джук, теперь вот Volvo себе захотела. Нет, Volvo классные автомобили, все у них хорошо. Но, как это часто бывает в ситуации с премиумом, как это происходит прямо сейчас с моим тестовым автомобилем, великолепным, потрясающим, просто, может быть, каким хочешь, представительским седаном, спортивным хэтчем, таким диким, с таким, знаете, с роскошный салон Audi A8. По сути, ну, потому что А6, А7 и А8 это вот, салоны у этих моделей уже новой генерации, совершенно крутейший. Все хорошо, звук прикольный, звук причем гораздо агрессивнее, чем, может быть, даже нужно было такому автомобилю, звук двигателя. И все у него хорошо. А потом смотришь на ценник и думаешь, да что? Чтоб ты был здоров. Понятное дело, что, опять же, это вопрос заработка, это вопрос доходов. Но, тем не менее, все равно как-то все равно немножко больно, все равно немножечко от того, что понимаешь, что никогда в жизни, скорее всего, у тебя не будет этого автомобиля, потому что представить себе, что ты будешь платить там 4,5 миллионов на старте, это первая базовая версия автомобиля Audi A7 в России. 4 миллиона 410 тысяч. И прям вот, ну не понимаешь. И не только потому, что никогда не будет таких денег, а потому что думаешь, что всегда за эти деньги найдешь вариант какой-то, ну, пооптимальней. С каких пор Volvo стал премиумом, пишет Макар. Макар, с тех пор, как Volvo решил, компания Volvo приняла решение прекратить делать автомобили массового сегмента и повысить качество, технологичность и вообще все, и производство настроить таким образом, что они делают премиальные автомобили. Вот с тех пор. Вообще вопрос премиального, не премиального, это вопрос самооценки. То есть премиальный бренд, не премиальный. Вопрос самооценки бренда. Допустим, Hyundai решили, что они не будут никогда делать премиальных автомобилей, а они сделают для этого отдельный бренд Genesis. Вот Genesis выпускает премиальные, это премиальная марка. Все. Вот нам заявили, Genesis премиальный бренд. Все, мы исходим из этого. Volvo заявили, Volvo премиальный бренд. Мы делаем дорогие, качественные, очень технологичные автомобили. И наши конкуренты, вот эти парни. Все. Так нам обозначили, мы ценник увидели, качество, с качеством познакомились. Все, вот премиальный бренд. Когда это случилось? Это случилось, ну, отчасти тогда же, когда главным акционером, да, по сути, владельцем бренда стал китайский автопроизводитель. С тех пор, как в бренд были инвестированы какие-то дикие миллиарды, не то долларов, не то юаней, не то йен, не то всего вместе, с тех пор, когда мы стали получать новые модели, прекратилось существование целая когорта массовых таких не очень дорогих моделей у компании Volvo. Отвалилось S40, отвалилось C30, ну и так далее. И ну вот, вот с этих пор. Saab еще производит авто. Уж больно нравился этот бренд. Банкрот не надо. Вот об этом не надо. Да, но мы должны же мы сегодня столкнуть вот что-нибудь. Хоть как какую-то пару. Потому что с племянницей мы разобрались. Пусть покупает Volvo. Ошибки не будет, просто денег придется заплатить много. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Утро доброе, Роман, Вячеслав.
Да, Вячеслав.
Такое же муки выбора. Для жены машину берем Санта-Фе. Мой приоритет. Вот, ну а она внесла залог за X3, ну и также вот между X6.
Не поверите, я подумал сказать X1. Я думаю, а она, наверное, X1 захотела, но она пошла дальше. Она захотела X3.
Да, X3, 3 литра бензин. Со точнее, 2 литра возит, но 3i бензин.
С нашими женщинами, вот это вы помните, что это исконная вообще проблема наших женщин? Не хочу быть дворянкой столбовой, хочу быть этой царицей. Ну что это такое? Ну вот куда ее? X3. Ну, а почему не X5 сразу? Почему не X5 сразу, я не понимаю? Да X6 сразу уже захотеть. Загнать вас...
Ну, кстати, до X6 там ценник буквально плюс 400 можно минимально еще.
Ну взять. Так вот, ну то есть хороший X3 или уже X6 можно взять в одной из стартовых какой-то такой комплектации, правильно?
Да, да.
Так вот, и как вы собираетесь отстаивать свое мнение со своим Санта-Фе, когда оно уже взглядом косит на X6, X3?
Ну тут смириться только надо, наверное.
Ну вот, видите, краш-теста не получилось. Она как бы говорит этим своим заявлением... Что ты там говоришь про свою зарплату? Что, ну, тебе кажется, достаточный? Да, ну, вот что-то такое. А что здесь обсуждать? Вот что обсуждать? Я понимаю вас прекрасно. Я сам.
X3 или X60?
В такой ситуации. Знаете, X3 или X60? X3 или X360? Вопрос денег. Вот вопрос, какой бюджет?
Если... 3200. В принципе, X3 в хорошей комплектации.
Или X60?
Да.
Ну, мне XC60 нравится своей технологичностью и тем, что очень часто и очень много мне помогал автомобиль. Вот когда я езжу, вообще любой Volvo, потому что они примерно сопоставимы с точки зрения технологий своих. Мне очень нравится, когда автомобиль, он как бы как друг ведет себя. Не просто как классное устройство, которое позволяет мне что-то делать, да, а ведет себя как хороший товарищ, там, может прикрыть в какой-то момент, где-то помочь, где-то чуть-чуть притормозить, вот где-то остаться в полосе, когда мог бы и сойти, вот эти вот все. Хотя я думаю, что BMW все то же самое делает. Это вопрос, в любом случае, вы приобретете хорошие современные технологичные автомобили, и мне сложно сейчас вам ответить. Давайте я на голосование это выведу. Давно мы премиальные кроссоверы не сталкивали. Давайте.
Спасибо, Роман.
Прямо сейчас. Давайте попробуем. Помогите. Вот смотрите, у нас XC60 уже несколько раз сегодня фигурировал в эфире. Поэтому я предлагаю нам всем взять, да, и решить этот вопрос.
краш-тест.
XC60 или X3, Volvo или BMW. Голосуйте. 134-21-35. XC60. Volvo 134-21-35. 8495. Телефонный префикс для этого голосования. А само тело телефона 134-21-35. Volvo 134-21-36. X3. Это BMW. 134-21-36. В Инстаграме тоже включились, я смотрю, вы в обсуждении. Бэха 60 нужен. Еще что-то такое. Ну, давайте, пишите ваши комментарии. Я тоже буду читать в Инстаграме. Я напомню, сегодня идет стрим. Трансляция прямого эфира моторов. Автоводитель через УТ. Автоводитель. Заходите. Volvo. Volvo 60-ка. Volvo. Это я читаю комментарии в Инстаграме. А что у нас в Телеграме? Говорит МСК-бот. Вот разница. Конечно, BMW, пишет Майк. Лося надо брать, а не пивную банку. Санек на Форде. К нам Опель вернется, спрашивает Георг. Я не знаю, но пока что нет таких планов. X3 таким барахлом стал, пишет Плюшевый. Что, наверное, это как бы подсказка, что нужно брать. XC60. Бензин, 2.4, еще что-то такое. Все, я останавливаю голосование, спасибо вам большое. Нет, боги мои, нет, в какой момент я остановил это голосование. Эх, ну и, кстати говоря, этот результат очень выпукло, четко показывает положение дел в премиальном сегменте, особенно между этими конкурентами, этими кроссоверами этого класса. 50 на 50. Полторы минуты почти голосовали, и 50 на 50 результат. Да простят меня все, кто с интересом ожидал какой-то зарубы между этими парнями. Ее не получилось.
Моторы. Движение.
Я напомню, на МКАД авария между Профсоюзной и Ленинским. Серьезно, там такси и скорая помощь. Участники, внутренний МКАД сильно затруднен. Всего же в Москве сейчас, извините, я посмотрю, необычайно плотно в Москве сегодня. 5 баллов пробки.
Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник и 10 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас программа здесь о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, незаметно присоединяйтесь. Говорит МСК-бот, ну, в Телеграм. Говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Все это в одно слово. Слитно, то есть пишите. 925-88-88-94-8. Это СМС. Сюда тоже можно, даже нужно. И 7373-948. Телефон прямого эфира. Я хочу сказать, что я не знаю, с чем связано сегодня сегодняшний коллапс. Но смотрите, 19 километров в час средняя скорость въезда в Москву. Можно было бы сказать, что так низко, такая низкая скорость и вообще такая плачевная ситуация с тем, что сложные дорожные условия, там слякоть, еще что-то, быстро ехать невозможно. Но при этом скорость покидания столицы невероятно высокая, 40 километров в час из центра вы едете. Что говорит о том, что как бы, ну не может же быть так, что из столицы на выезд вам все почистили, у вас все хорошо, гладенько, ровненько, а в центр нет, не почистили. Нет, такого быть не может. Значит, что-то другое, какая-то иная причина, кроме атмосферных явлений, кроме грязи вот этой жидкой, слякоти этого болота черного, беспросветного, через которое вы пытаетесь проехать в Москву, сюда втиснуться в нее, буквально втиснуться, блин, вот так вот сунуть тело свое сюда, в Москву. Потому что я смотрю, нет ни одного нормального, сколько-нибудь нормального въезда, ну, кроме, пожалуй, вот Дмитровское шоссе как-то еще въезжает. Киевская, ну, желтенькая немножечко. И все. Все остальные въезды заблокированы авариями. Железнодорожные ДТП, Балашиха ДТП, Мытищи 2 ДТП, Химки 3 ДТП, Красногорск ДТП, по Новой Риге 4 аварии. Потом просто обычная Новая Рига, в смысле Рублевка, ДТП по направлению в Москву. Можайка, дорожные работы, если не авария, так дорожные работы. Киевка, в районе Картмазова где-то ДТП. Внизу, где Симферополька, Варшавка, въезд, везде по аварии. На каждом въездном шоссе такое ощущение, что это какая-то специальная акция. А давайте покажем, как может быть, как можно заблокировать город, если мы вдруг начнем устраивать ДТП на каждом въезде. Каждый значительный въезд в Москву заблокирован дорожно-транспортными происшествиями. Люди! Вы звери, честное слово. Ну вот, а потом тем, кто прорвался все-таки в город, там есть вторая линия обороны центра города. Центр города, я думаю, устраивает эти линии обороны. Потом на каждом шоссе уже внутри города тоже по несколько аварий. На каждом, буквально. Вот прямо буквально. Я смотрю на показания ЦУДД. ЦУДД думает, что 12 ДТП с пострадавшими. Фактическое количество ДТП исчисляется десятками. Десятками и десятками в Москве. Почему с пострадавшими только 12? Потому что все остальные, я думаю, это мелкие притертости. Несоблюдение дистанции, где-то нервозность, где-то нежелание пропустить и где-то нежелание смириться с тем, что тебя не пропускают. И вот в результате заблокировано все. Я не стану вам рассказывать, где можно проехать. Я скажу так. Вот Звенигородка пока еще держится в городе. Можно, более-менее. И, пожалуй, что это? Вернадского. И то только туда, ближе к Садовому кольцу едет. Все остальное мрак. И мне кажется, Яндекс... Ты чего-то там не додумываешь, Яндекс. Ты что-то там Яндекс не докручивает. Он думает, что только 5 баллов. А на мой взгляд, уже все 7 баллов в Москве пробки. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро. Вот хотел уточнить по поводу Вернадского. Вернадского стоит глухо.
Тоже стоит.
Лобачевского сломан светофор.
Угу.
СУДД нету. ГАИ нету. Как деньги собирать, они всегда впереди.
Ну да.
А когда нужно регулировать, никого нету на светофоре. Стоит все 4 направления. Жестко вообще.
А вы 3210 набирали? Это с мобильного как раз телефон для неработающих светофоров. Аварийная служба.
Нет, я не знал.
Вот, а вы знаете уже. Вот теперь скажите.
3210 теперь знаю, да.
Вот, позвоните?
Да, нет, позвоню.
Честно скажите. Нет, не позвоню. Скажите, подожди, нафиг не нужно. Я уже оттолкался, пусть звонит кто-то другой теперь.
Честно говоря, не знал номер.
Хорошо. Прям с мобильного 4 цифры. 3210. Вот эти вот все, что там неработающий светофор. Что-нибудь такое. Там аварийный автомобиль где-то стоит. Видно, что он брошен. Да, ну там, может, и было ДТП, но брошен сейчас. Другие какие-то штуки там вот связанные с дорогой и препятствия. 3210. Уже я не знаю, насколько эффективно ребята стараются потом, после того, как вы оставили им сообщение. Но то, что они принимают их, и тебе как-то психологически на душе легче, ты как бы вот разгрузил немножечко эту тяжесть. Это работает, да. Доброе утро, я слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Да. Ну, что там?
Хотел бы поблагодарить вас за передачу.
Вам спасибо. Давайте.
Владел многими машинами, но вот запала душа к Вольво, опять же, возвращаемся.
Программа имени Вольво. Ладно, давайте вернемся.
XC70. Угу. Насколько проблемной будет, у которой машина уже не производится, запчасти, я понимаю, что...
Да с запчастями, я думаю, проблем вообще не будет, потому что модель актуальна будет еще очень долго. Во-первых, ресурс очень высокий у модели. А во-вторых, вы знаете, он, универсал XC70, настолько долго был лидером сегмента универсалов повышенной проходимости в России и так долго производился, что еще десятилетий, я думаю, никаких проблем не будет с комплектующим. Да нет, конечно, нет. Это чрезвычайно, чрезвычайно популярный, чрезвычайно любимый в России автомобиль, поэтому уже даже и после снятия с производства и все на свете, я уверен, абсолютно модель войдет в число тех, модели, которые десятилетиями им продляют жизнь, к ним трепетно относятся, потому что их любят, потому что это действительно легендарная модель. Так что вот, вот сейчас точно проблем никаких. Вот лет через 10, если вы меня спросили, а можно брать XC70? Я бы...
Да, уже задуматься надо было.
Ну, я бы уже задумался, да. Но сейчас абсолютно железно вообще никаких проблем. Конечно, да, очень классная модель.
Понял вас, спасибо.
Проблем, если проблемы будут, ну, нужно, во-первых, нужно всегда понимать, что это техническое устройство. И как любое техническое устройство, оно может выйти из строя. Другой вопрос, что решить эту проблему, я думаю, будет, ну, не то, что не сложно, но я думаю, что можно будет. Правда, вот цена решения, это отдельная тема. Ну, а цена удовольствия, которую вы получаете, эксплуатируя, используя, владея автомобилем с такими возможностями. А как у него урчит дизелё? Вот свежие дизели Volvo так уже не урчат. Ушла вот эта вот какая-то такая штука. А вот именно XC70 с D5, да и D4 мотором тоже. Вот как-то настроен выхлоп был, и вообще все, звук двигателя в салоне настолько приятный, и он создавал такое приятное ощущение легкости. По разгону, когда ты смотришь, автомобиль очень динамично разгоняется, все происходит быстро, а урчание такое расслабленное, оно как-то даже не соответствует динамике. Динамика высокая. Ты видишь глазами, как быстро ускоряется автомобиль, и абсолютно не напряжный такой приятный звук. Вот это очень классно. По звонку 3210 в области меры принимают. Я не знаю, вольный стрелок. Позвоните и спросите, а в области вы меры принимаете по звонку? Вот это вот все. Так, что делать? В течение года Алексей Фрей пишет. В течение года у меня будет служебный автомобиль. Мой стоит во дворе без дела. Может, будет правильно продать свой автомобиль, положить деньги хотя бы на депозит, а через год купить новый? Алексей Фрей... Дельная мысль, а почему нет? Нет, ну если он год будет стоять, конечно, зачем ему год стоять? Во-первых, вам год платить страховку за него. Во-вторых, он станет на год старше, а значит, еще дешевле. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Подскажите, пожалуйста, мнение вот ваше интересно. Я долго, достаточно уже в раздумьях. Угу. Быть может, глупый вопрос. Хочется Камри взять новую.
Да.
И в то же время хочется рассмотреть вариант годовалого Мерседеса С-класса, да, допустим, либо BMW 3.
Угу. Хороший вопрос. Слушайте, но Камри, сразу вам скажу, Камри мне нравится. И вообще вы затрагиваете тему вечную. То есть здесь вечная тема, и правильного ответа в этой теме нет. Нужно сразу на берегу договориться, что правильного ответа здесь нет. Потому что качество новой Камри нам известно, правильно? Мы знаем, что это качественный автомобиль. Больше того, это новый автомобиль. И как все новые автомобили, он лишен разных там проблем каких-то. У него гарантия. Автомобиль с пробегом – это всегда кот в мешке. Как его эксплуатировали, кто им управлял. Желание иметь представительский автомобиль, оно не искоренимо. Ну, я имею в виду премиальный, да, там, ну Мерседес, ну, да, в частности. Оно неискоренимо. И изжить его вы не сможете. Поэтому какой выход? Взять сейчас новый автомобиль, чтобы потом через год подумать, а, черт, ошибся, нужно покупать было Мерседес. Значит что? Значит определенно потерять в цене своей тачки. Потому что покупая новую, даже Тойоту, продавая ее через год-полтора, ты теряешь деньги. Другая стратегия. Взять уже бэушный автомобиль, который уже потерял первоначальную вот эту вот скидку, сделал, он уже перестал быть новым. Покататься в течение полугода-года, решить, что это не для меня, и продать примерно за те же деньги, потому что так сильно он уже дешеветь не будет. Мне кажется, нормально. Поэтому рискните, покатайте бэушный, а потом вернетесь к Камри. Камри вот такой новый, вы сможете купить и через год новую Камри, и через полтора года новую Камри сможете взять. И будете дальше уже докатывать ее. Ну, мне кажется, так, спасибо вам. Потому что, вы знаете, как говорит одна из народных мудростей, лучше жалеть о том, что сделано, чем о том, что не сделано.
Моторы. Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». Супротек. Добавь жизни. Что за тачка? Что за тачка?
Итак, сегодня «Что за тачки?» Я преподнесу победителю триботехнический состав «Актив Плюс» от компании «Супротек» для двигателя. Очень полезная вещь для всех, кто планировал сменить автомобиль на новый, но был вынужден отложить это на неопределенное будущее. А значит, вещь будет полезна для многих, потому что вот эта вот стратегия... Не, лучше я свою тачечку еще покатаю, потому что продавать ее за копейки, а потом точно такую же новую брать за... тысячи миллионов, не у каждого есть такая возможность. Трибосостав добавляется в моторное масло, вы продолжаете эксплуатировать автомобиль в обычном режиме. В процессе состав восстановит изношенные поверхности трения, в первую очередь в цилиндрах. А, вы знаете, и еще одна немаловажная вещь. Ехать в Супротек на Каланчевскую 16, строение 1, чтобы купить сразу набор составов, 4 штуки, из которых 4 штуки, вот, и один из них достанется бесплатно. Вот ехать лучше сейчас. Потому что до 31 декабря в офисе действует новогодняя акция, по которой все товары продаются со скидкой, доходящей аж до 25%, до четверти цены скидка. Поэтому вот этот состав из 4 штук вы получите со скидкой 25%, до 25%, вероятно, а один еще и получите в подарок. Ну хорошо же, нет, в подарок вы получите 2. Потому что один вы сможете выиграть сейчас, что за тачки. 7373948. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Как зовут вас?
Алим, Москва.
Алим, ну что ж, сыграем. Есть у вас в архиве уже победы, что за тачки?
Да, 2 раза уже победили.
Хорошо, использовали то, что выиграли? По назначению? Нет, еще? В смысле, не получилось забрать или еще пока не пользовались?
Не получилось забрать.
Не получилось. Забирайте, потому что вы знаете, что иначе я все забираю. Вот все, что не забираете вы, забираю я потом. И заново начинают разыгрывать, что за тачки. Нет, шучу, конечно. Давайте, Алим, сыграем.
Количество дверей, пожалуйста.
Сейчас коротко я напомню тем, кто к нам недавно подключился, что такое, что за тачка. Вы угадываете автомобиль, который я задумал, через его технические параметры. Любые сантиметры, литры, секунды, километры, тонны. Через все, через это. Не спрашивайте меня о типе кузова, стоимости автомобиля, стране производства. Все остальное, пожалуйста. Дверей 5.
Клиренс автомобиля.
Клиренс автомобиля более 200 миллиметров. Более 200 миллиметров, 5 дверей. И у вас еще один вопрос,
диаметр,
потому что...
радиус колес.
Так, секундочку, извините, я на секундочку выпал из реальности и забыл поделиться фотоподсказочкой. А я же заготовил фотоподсказку. Алим, дайте мне одну секунду, ладно, я опубликую вот это вот данные по фотоподсказке. Я повесил фотоподсказку в Инстаграм и прямо сейчас начинаю перепощивать ее в Телеграм. И Инстаграм, и Телеграм называются одинаково. Автоводитель. Автоводитель. Все. Так, отправлено, отправлено. Теперь повешу в Телеграм, чтобы там тоже она была. Так. И все, готово. Итак, колеса, вы сказали, начинается с 17-го, и там дальше доходит до, бог его знает, до какого размера.
Volkswagen Tiguan.
Volkswagen Tiguan. Неправильный ответ сегодняшней, что за тачки. Давайте еще раз попробуем. 7373948. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Объем двигателя.
Объем двигателя, вы не поверите, но вы уже догадались. 2 литра.
2 литра.
2 литра.
Спросите
про лошадей еще.
Да. И длина.
А, нет, хорошо. Так, сейчас, секундочку, я измерю. Так, вот, 31 попугай, 32 попугая, 4 метра и почти еще полметра. Там, 4 метра 40 с чем-то сантиметров. Вот такой этот автомобиль. У вас было только 2 вопроса.
Да, пусть будет Шкода Кодиак.
Это Шкода Кодиак недомерок. Это был бы какой-нибудь Кодиак недомерок. Нет, Кодиак на самом деле длиннее. Или, как сказал бы один мой знакомый, длиннее. 7373948, да, я слушаю вас. Здравствуйте. У нас не возбраняется звонить дважды. Если получится, звоните
утро,
еще раз.
Роман.
Да, доброе. Давайте же ваши вопросы.
Динамичненько.
Мощность 150 лошадиных сил. При 2 литрах выдает 150 сил. 4,40 с копейками длина, более 200 миллиметров клиренс, да, дверей 5.
Давайте попробуем. Коробка какая? Автомат или...
Нет, автомат. Да, еще одно условие. Я всегда задумываю базовые автомобили. Да, и здесь 8-диапазонный классический автомат.
8-диапазонный классический. Что ж у нас такое короткое-то есть? Ну, давайте попробуем.
Давайте.
Это не ВАК, это не Ауди, это...
Это...
Не РАФ.
Это... Но это... Давайте, ну что-нибудь предположите.
Ниссан Кашкай.
Ниссан Кашкай! Да все, я услышал. Это было сказано с уверенностью. Уверенностью человека, который готов ошибаться и ошибается. 7373-948. Давайте к вам теперь. Здравствуйте. Фотоподсказочку посмотрели вы? Уже.
А, нет, 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 тут бы не было возможности.
Нет, без нее. Ладно, давайте сыграем так.
Может быть, это...
Нет, задайте два вопроса все равно. Ну что ж, откройте еще параметры. Смотрите, вы не угадаете, но еще два параметра будут открыты. Легче будет следующим. Поэтому два вопроса все равно задайте какие? Любые. Там, скорость.
Ценовой диапазон.
Какой?
Ценовой диапазон автомобиля.
А, нет, я про цену вообще даже намекать не могу. Что-нибудь другое. Смотрите, у нас еще есть максимальные скорости, мы размеры, мы не изучили багажник, у нас нет, не изучен привод, мы не знаем, какого типа топлива заливается в этот двухлитровый мотор.
Ну,
да
вот
масса всего.
Вопрос, да, какой привод и какое топливо?
Вот, смотрите, значит, привод в этой конкретной версии передний, а топливо в эту конкретную версию заливается... Дизельные. 2 литра дизель 150 сил. Это, на мой взгляд, резко сокращает количество подозреваемых. Привод передний, но только в этой конкретной базовой комплектации. А топливо дизельное. Вот. Смотрите, давайте. Итак, что-нибудь говорите, потому что теряем время. Вот
надо называться что-нибудь, да. Шкода, вот Кодиак, как это.
Так был только что. Ну ладно, хорошо, что-нибудь. Но на самом деле, вот, главное не молчать. Мы же просто, понимаете, радио. Были бы мы телеком, я бы тут какие-то картинки вам красивые показывал. Но поскольку мы радио, здесь нужно что-то постоянно, какие-то звуки издавать. Доброе утро. Я слушаю вас.
Доброе утро, Роман. Да? Это Павлуха на Вести. Так, а что у вас там известно, еще раз напомните, а то это
150 дизельных сил, 2 литра, 8-диапазонный автомат, 4,40 с копейками длина, более 200 миллиметров клиренс, колеса в базе 17, дверей 5, привод передний.
Ну, хорошо, вот... а выпускается автомобиль за океаном?
Нет, ничего, плыть никуда не нужно, можно по суше туда добраться. Туда, где он выпускается. Еще?
Так, что ж тогда? Что
еще это? Один вопрос.
Мотор дизельный.
Дизель, турбовый. 2 литра, 150 сил. Ну, да, турбовый, 150 с 2 литров. Мы не знаем ничего про скорости, мы не знаем ничего про объемы. Там вес нам тоже неизвестен.
Да, какой вес? Давайте вес.
Во, вес. Снаряженная масса автомобиля чуть больше полутора тонн. Немногим больше. Все, давайте.
Объем багажника какой?
Уже все, второй, третий вопрос уже, все. По суше сходили туда, где производится, да.
Не знаю, думал, что Chevrolet Trailblazer новый, но, значит, если по океану...
Не, да, да и по весу не дайте. Ну, любое, скажите что-нибудь, давайте.
BMW
X3. BMW X3 вычеркиваем из списка подозреваемых и продолжаем. Ребят, посмотрите еще раз фотоподсказку. Напоминаю, Аутоводитель в Инстаграме и в Телеграме с этим же именем. В канале там висит задний диван с подлокотником, с частью дверной панели. Это масса всего, масса. По суше через Питер можно? Пилот, мне нравится ход ваших мыслей. Осталось теперь только дозвониться в эфир и сказать вот то, что уже написали. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Ой, ну... так, а у него в базе какие фары идут?
Ну, такие, они там...
Нет, светодиодные.
Светят так. Слушайте, я вот конкретно по этой модели затрудняюсь вам сказать, но... А если говорить о...
Или молота Тора, да, так у них говорит, они светятся.
Но за это надо бы доплатить.
Ну, это, наверное, Volvo XC40, который вот новенький. Не XC40, а?
Ну, вы сейчас размышляете, а я бы хотел слышать не размышления, а твердый, уверенный ответ.
Ну, давайте,
Ну, все хорошо же было, ну что опять, ну нормально XC40. Volvo XC40, конечно, нормально же, все, нет, уже засомневался. Да, мальчики, работаем, работаем. Хорошо, отработали. Я вас поздравляю. Как вас зовут?
Николай меня зовут.
Николай, я поздравляю вас. Это действительно Volvo, больше уверенности. Николай, вы все правильно сопоставили, все факты об автомобиле.
Я просто еще Т-60-ку подумал, кросс-кантри.
Нет.
Она длиннее все-таки.
Ну, да, или так. Спасибо вам огромное. Я с торжественной помпой, не побоюсь этого слова, вручаю вам триботехнический состав «Актив Плюс» для вашего двигателя. В награду, ну, разумеется, это приз, поможет восстановить вам рабочие характеристики двигателя и продлит ресурс вашего автомобиля. Для автомобилей с пробегом потребуется несколько таких флаконов. Приобрести их лучше сейчас, потому что в Супротек на Каланчевской 16, строение 1, действуют новогодние скидки. Цена снижена на все товары на 15-20, а на некоторые товары и на 25%. Только в офисе Супротек. И только до 30 декабря. Также можно найти специальный набор составов со всем необходимым для полной обработки двигателя. В этом наборе 4 состава. Один достанется бесплатно, а один вы можете выиграть здесь, что за тачка, как это и сделал только что наш слушатель Николай. А что же мы играли? Мы играли автомобиль сегодня. Действительно, Мьёльнир у него в фарах, молот Тора, гордо носит имя Мьёльнир. И был выкован гномами. 4 метра 42 сантиметра длина. Колесная база при том, что сам автомобильчик небольшой, 2 метра 70 сантиметров, как у хорошего седана D-класса, не побоюсь этого слова. 211 миллиметров клиренс. Вообще, смотрите, малыш с выдающимися характеристиками. Опять же, компактные линейные размеры и при этом все по-взрослому. 211 клиренс. 270 колесная база, просторный салон, при этом и багажник есть, 460 литров. Объем бака 54, масса 1684 килограмма. Максимальная скорость 200 км в час. И это с базовым мотором и передним приводом. 150 лошадей сил дизельных в базе. Автомат 8-диапазонный. Разумеется, конечно же, есть версии и полноприводные. Их больше, чем моноприводных. Так, разгон до сотни сказал 202, максималка 200, крутящего момента 320. Для такого компактного автомобильчика, на мой взгляд, более чем достаточно. Ну и немаловажная цена, которая как бы немножечко уменьшает диапазон улыбки, когда знакомишься с этим автомобилем, расплываешься в улыбке, думаешь, ну вот он идеальный автомобиль для меня, для города, 2 миллиона 160 тысяч рублей в базовой версии за вот этот вот как раз моноприводный вариант. 2160, автомобиль в средней комплектации уже будет 2600-2700, а максимальная цена 3 миллиона 45 тысяч, и при этом эта максимальная цена, она все равно не полная, потому что останется еще что-то, что можно докупить в качестве допов для этого автомобиля. А больше 3 миллионов за такой сегмент. Ну, в общем, думайте сами, как говорится.
Что за тачка? Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». Супротек. Добавь жизни. Моторы. 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 Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина. Она вернулась, вы не поверите.
Да.
Да, Эльвира.
И снова я.
Ну, давай.
Доброе утро. Михаил Жванецкий рассказывает, ну, вернее, отвечает на всякие вопросы в «Аргументах и фактах». У них есть такая периодически появляющаяся рубрика. Ну, то есть у него какая-то довольно редкая периодичность. Называется «Дежурный по стране». Вот, ну это вообще телепрограмма,
да.
Вот. Но они еще и публикуют письменное интервью. И он там комментирует различные темы, в том числе, например, его спрашивали про учителей, про исследование о том, что половина российских учителей математики не знает самой математики. Та же самая проблема, но не в таких цифрах с гуманитариями. Но он, собственно, комментирует это и говорит: «Я учился совсем в другое время, преподаватели у нас были все прошедшие войну, но каждый прекрасно знал свой предмет. Никаких претензий, мы все выросли грамотными». Рассказывает, что у них был учитель, который научил их, вдолбил им в голову, что грамматика пишется с двумя «м», а слово «грамотный» с одной. Но если кто-то из учеников допускал ошибку, их учитель бросал в него очками. и перебил их очень много. Но зато, говорит Жванецкий, все выросли грамотными с одной буквой «М». Вот так вот. Рассказывает, что многим учителям даже они приходили домой, например, к учительнице математики, и этим людям не было жалко своего свободного времени тратить на учеников.
Угу.
Вот про это говорит Жванецкий в «Аргументах и фактах». «Вечерняя Москва» рассказывает, что нужно есть, чтобы избежать слабоумия. Вот так вот. Не вот это вот слабоумие, отвага,
uh-huh.
а реальное слабоумие. И есть цифры, да, по которым...
Цифры есть. Чего не рассказывали, что нужно есть? Есть цифры, вот, чтобы избежать слабоумия.
Есть цифры, по которым за последние 2 десятилетия число страдающих болезнью Альцгеймера выросло в 2 раза. На сегодняшний день слабоумием страдают 44 миллиона человек.
Да бог с ним, что жрать-то нужно, скажи. Вот я мандарины ем, поможет?
Ну, и в том числе, конечно, но все-таки, прежде всего, это белок.
Угу.
Это, значит, мясо, там, курица, индейка, кролик, творог.
Креветки.
Это бобовые, соя.
Да.
Это жирная рыба, селедка, лосось, потому что омега очень нужна. Нужен йод,
да.
Белок. Опять же, это, кстати, например, грецкие орехи, льняное масло.
Да.
Грецкие орехи вообще полезны, потому что там йод.
Угу.
Вот, фосфор нужен, который в рыбе. Витамины группы В, это цельнозерновые продукты.
Да что ж такое, где же мандарины-то?
Зеленые овощи, семечки, угу. ну, орехи, про которые я уже говорила, цветная капуста, желтки куриных яиц очень полезны для головного мозга. Ну и, конечно...
Так что говорила белок, а белки, значит, не полезны из яиц. Ладно.
Желток. Угу. Нет, белки полезны.
Но не те, что в яйцах.
Нет.
И не те, что в глазах.
Желток куриных яиц полезен, потому что в нем есть холин.
Да.
Это нужная вещь.
Хорошо.
Вот, ну и, конечно, вода. Вода, потому что мозг состоит из воды. Ну что уж.
Значит, я мандарин умел сейчас зря. Не нужно есть мандарины.
А в нем вода?
А, точно, в нем вода. В людях тоже вода. Более чем 80%. Но не надо же людей есть при этом. Давай.
Губителен для мозга алкоголь любой дозировки. И в избыточных вредна соль, сахар, жареные продукты. Ну и понятно, что искусственный консервант, ароматизатор, это мы все знаем. В общем, прочитать об этом можно. Советы врача-диетолога.
Все самое любимое наше, консерванты и все это. Угу. Давай.
Да, «Коммерсант» пишет про диверсификацию ОПК. О необходимости диверсифицировать продукцию оборонно-промышленного комплекса. Если что, перевожу, расширить эту продукцию, и не только расширить, найти новые рынки сбыта. В последние годы говорили много. В первую очередь это связано с сокращением оборонного заказа и, как следствие, необходимостью загрузки высвобождаемых мощностей. И вот о том, почему диверсификация неизбежна, с какими проблемами она сталкивается, специальному корреспонденту «Коммерсант» рассказал академик РАН, генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов. Вот интервью с умным человеком можно прочитать в свежем выпуске издания. Российская газета рассказывает, что в аэропортах введут автоматический паспортный контроль. Через границу планируют создать вот такую автоматизированную систему этого контроля. Сейчас на каждого пассажира закладывается по 3 минуты для прохождения контроля на границе. Новые технологии позволят сократить время на эту процедуру. Автоматический проход способен пропустить до 3 человек в минуту. Такую скорость обеспечит не менее 5 кабин паспортного контроля. Ну, то есть, представляешь, да, автоматическая кабина, ты заходишь в паспортом и сам без человека все это делаешь. Единственное, что тебе должно быть... Больше 18 лет, и, конечно, у тебя должен быть паспорт нового образца. Ну и ты должен быть гражданином России, потому что с иностранцами там сложнее. Только будут допускаться только те, с кем подписан договор вот, о передаче этих.
Я понимаю, слушай, я тебе хочу сказать, что зная устройство наших электронных очередей и всего остального, я думаю, что это будет вот как выглядеть. Ты должен будешь либо билет в эту кабину распечатать дома, чтобы уже с ним приехать, без него не пустят. Либо потом все то, что там тебе сделали, ты должен будешь распечатать тоже дома, съездить домой распечатать. То есть в какой-то момент ты все равно должен будешь что-то распечатать,
угу.
что-то сделать такое, что ты не можешь сделать, стоя в этой кабине. И все равно эта фигня работать не будет. Это как было с электронными билетами на поезд. Ты помнишь эту историю, нет? То есть ты покупаешь электронный билет на поезд, после чего ты должна прийти в специальное окошко на вокзале, где тебе распечатают что-то там какое-то, и потом с этим ты все равно стоишь в кассу для того, чтобы тебе кассирша выдала настоящий билет. Вот это и был электронный билет на поезд. Я думаю, сейчас, наверное, по-другому.
Сейчас нет, да. Сейчас
ну, как бы
нет.
Это какое-то время назад было, несколько лет. Но это был самый неэлектронный электронный билет из тех, что я видел. Как
сейчас
это...
ты показываешь либо на телефоне, либо
как это дело обстоит в Соединенных Штатах Америки? Да. Рассказать тебе? Ты пока летишь в самолете, тебе дают миграционную карту, типа.
Угу.
Типа миграционная карта. Ты ее заполняешь. эту миграционную карту, там указываешь, куда едешь, где будешь жить, там, ну, отвечаешь еще на несколько вопросов. Потом ты в аэропорту приходишь, там стоит примерно 14 миллионов терминалов, их нереальное количество, их очень много. Ряды, в два ряда рядами они стоят, их очень много. Ты подходишь к терминалу, там выбираешь русский язык, между прочим. И при этом ходят люди еще, которые помогают, если ты затупил где-то, тебе разобраться. На русском языке пошагово тебе рассказано, что вот сюда приложите пальчик, у тебя взяли отпечаток. Вот сюда посмотрите, камера выехала такая, сделала фоточку тебе. Потом все эти данные распечатываются в видео. Тебе не нужно искать принтер, бегать по аэропорту. И можно вас распечатать? Я тут надо мне. Нет, тебе сам терминал этот выдает распечатку, такой талон, где твоя фотография с твоими данными. Ты идешь в очередь маленькую, совсем короткую, где стоит человек 5 или 6. Есть длинная, большая очередь, да длиннющая, я не знаю, кто туда стоит. Наверное, шпионы эти, террористы и все остальные. Кто указал в вопроснике, что там, да, я террорист, там, допустим, да, или да, меня привлекали за антиамериканские настроения. Вот они стоят в ту очередь, а все остальные стоят просто стоят, 5 человек перед тобой. Там стоит офицер, который штампует на вот этой фигулине, которую ты ему даешь что-то, и в паспорт тебе ставит штамп о том, что ты, по сути, въехал в Штаты. Потом ты выходишь, получаешь свой багаж, идешь вместе со всеми, и уже думаешь, кому же отдать эту миграционную карту, которую я только что заполнил. И последний офицер, который тебя встречает в коридоре, ты ему суешь, он говорит, не надо. И ты ее оставляешь себе для того, чтобы выбросить в урну. Потом сразу, выходя из ЛАКС, из аэропорта Лос-Анджелеса, ты ее выбрасываешь. А как обстоит паспортный контроль обратно, когда ты вылетаешь из Америки? Рассказать тебе?
Давай.
В общем, ты приходишь на регистрацию, если электрон не зарегистрировалась, стоишь на регистрацию, а я электронно зарегистрировался, багаж я не сдаю, у меня маленький чемоданчик, я иду, сразу прохожу досмотр вещевой, ну, то есть вещи мои просматриваются. Правда, в Штатах обязательно разуваться. У нас можно не разуваться, если у тебя ничего не зазвенит, а там по любасу нужно снять обувь, все. И все в носках ходят, никаких нет этих бахил, бацил, нет, ходишь в носках по полу грязному. Вот, ты прошел контроль, вещи посмотрели у тебя, и вот у тебя duty-free, и все. Вот это и весь паспортный контроль. Его нет в Штатах на вылет. Нет. Ну, тебя не проверяют же на вылет в Штатах, тебе не ставят штамп о вылете, у тебя не забирают миграционную карту на въезде, и вообще плевать на тебя. Главное, чтобы ты с машиной нормально пообщалась, и все хорошо. Вот, это работает в Штатах. Как это будет работать у нас, я примерно догадываюсь по тому, как у нас все работает. Кроме Хасаншины. Вот она работает как в Штатах. Эльвира Хасаншина с обзором прессы. И, ну, когда-нибудь будет еще.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
8.44, и если вы не против, мы продолжаем. Могу сказать по поездам. Сейчас можно ехать просто с телефоном, показываешь проводнику на телефоне билет, и все, проходишь. Прогресс 305-й. Ну, очень даже может быть. Да, может, поэтому самолеты в башню и влетели? Роман! Я хочу вам сказать, что самолеты влетели в башню в 2001 году. В башне. 2001. Сейчас 2018. Вы действительно думаете, что в 2001 что-то произошло потому, что сейчас как-то происходит в 2018 году в Штатах? Ну, нет, конечно. Я еще раз хочу призвать вас не пытаться выпить за компанию, не пытаться попросить его рассказать вам анекдот, не пытаться заговорить с ним и вообще оказать какую-то помощь, дескать, братишка, давай подкину тебя до дома. Я имею в виду свиристелей. Это птички такие маленькие, свиристели. Вот снегирям и свиристелям, пожалуйста, не нужно помогать. Им сейчас, наоборот, хорошо. Вы не думайте, что если они валяются в грязи, то им плохо. Нет, им хорошо. В Москве из-за перепада температур забродили ягоды рябины, которыми охотно лакомятся свиристели и снегири. В результате сейчас в городе можно нередко встретить этих птиц. Они собираются в компании по 5-6 человек, обнимают друг друга крыльями, ходят и распевают песни по улицам. Ну, точнее, по аллеям по каким-то. Не помогайте пьяным птицам. Нормально все будут. Они проспятся, и все будет у них хорошо. Начинаете помогать, и все у них тут будет плохо. Поэтому это... Вы думаете, что я придумываю? Это серьезное сообщение, и это вести передают. А вести просто так, чтобы того ни было бы, передавать не будут. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Да, да, здравствуйте, Роман. Мне, ну, хотя бы трезвым помогать, вот особенно загородно, под кармой,
да. Вот. Трезвым, да, пьяным нет, пьющим свиристелям и снегирям нет, не помогаем. Нет, пусть поют песни нам на потеху. Давайте же вернемся к «Что за тачки?», точнее, к главному герою «Что за тачки?» сегодняшней. Это Volvo XC40. Ведь должна же быть причина, по которой автомобиль попал в викторину, в зарубу «Что за тачка?». И эта причина есть. И вы не поверите, эта причина чрезвычайно забавная. С одной стороны, тревожная, с другой стороны... На мой взгляд, эта новость лишь подтверждает справедливость высказывания, что на чужбине трава зеленее, что хорошо там, где нас нет, что все хорошее делается не для нас и не у нас, а где-то там, и вы не поверите, кто с такими настроениями, какая страна с такими настроениями живет. Но в автомобильном смысле слова. Вот казалось бы, чтобы люди в этой стране считали, что что-то сделанное где-то, вот в плане автомобилей лучше, чем у них, для нас это звучит странно, а для японцев это звучит нормально. Организаторы ежегодного конкурса звание лучшего автомобиля Японии выбрали победителя. И лучшим автомобилем Японии стал абсолютно шведский Volvo XC40. При этих праворулечках, при всем при их качестве, при всем при том, что делает японский автопром, один из величайших автопромов планеты, лучшим автомобилем этой страны второй год подряд, между прочим, становится Volvo. Это к вопросу о том, а что, дескать, Volvo? Он мне задавал здесь вопрос, а что это за премиум такой? XC40 в нынешнем году, в прошлом... Нет, на этот раз... В позапрошлом, получается. Нет. На этот раз выиграл в 17... А, в смысле, это 18-го года, что ли, лучший автомобиль? Ну да. В 17-м был XC60. Сейчас XC40. Жюри из 60 местных журналистов оценили машину за дизайн, качество отделки интерьера, компактные размеры и уровень безопасности. 27 номинантов, и только 10 из них были японскими моделями. Subaru Forester, Daihatsu не имеет значения... Toyota Corolla, Sport, Toyota Crown, Lexus LS, Nissan, не имеет значения, нас не представлен. А там Honda, CR-V тоже там был, Mazda, Mitsubishi Eclipse Cross и что-то такое. Финал прошло 4 японских, 4 европейских автомобиля. Но вот в результате победителем стал XC40. А вообще финалисты вот они какие. Volvo XC40. Toyota Corolla Sport, Volkswagen Polo, Toyota Crown, Mitsubishi Eclipse Sport, Alfa Romeo Stelvio, BMW X2, Honda Clio, ну это не важно. За время существования конкурса, ну и так далее. Это уже нас мало волнует. Вообще меня просто привлекла эта довольно забавная информация. В Японии лучший автомобиль шведский.
Моторы. Автопром.
Ну, не то чтобы об автопроме следующая информация, скорее об антиавтопроме, потому что все это задумано как некое средство промежуточное между нами и тем будущим, в котором автомобили — это некие капсулы для перемещения, а вовсе не персональный общественный транспорт. Пока мы здесь боремся даже не с дорожной обстановкой, даже не с асфальтовым покрытием, мы боремся просто с жидкой грязью, которой заливают, засыпают, заваливают наши дороги. Мы боремся с климатом, с зимой, с черным угрюмым небом над головой, вот со всем этим. Илон Маск продолжает рыть подкоп под Лос-Анджелесом. И делает это довольно успешно. Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что тоннель под Лос-Анджелесом, прорытый его компанией, откроется не 10 декабря, то есть сегодня, а через неделю, 18 декабря. По замыслу Маска, подземные тоннели станут альтернативой общественному транспорту, избавят город от пробок. 18 декабря компания не только откроет тоннель, но и покажет специальные лифты для спуска автомобилей под землю, а также пригодные для дорог общего пользования беспилотные автомобили, которые будут использоваться в тоннеле. Видео было опубликовано, ну и так далее. Значит, Илону Маску показалось, что в Лос-Анджелесе образуются пробки. Основатель этих интересных компаний попросту не бывал последние годы в Москве и не сталкивался с тем, что по-настоящему можно назвать пробками. Доброе утро, я слушаю вас, да. Здравствуйте.
Доброе утро, по поводу свиристелей.
Да.
В пятницу дочь ездила сдавать экзамен в ГАИ на Варшавку. Я вместе с ней ездил, смотрел, как она сдает. Так вот, стоял рядом с деревом и... Прилетели птицы, я даже не знал.
И обматерили вас. Ну, нет? Нормально все?
Что-что?
И обматерили вас, нет?
Нет, они... Нет. Такое ощущение, что они привлекали внимание. Они, во-первых, такие хохлатые, очень интересные.
Вот это и есть свиристели, да, хохолочки,
да,
у них
маленькие. Да, мне их объяснили тоже, хохлатненькие. Угу. И она вот такое ощущение, что привлекает твое внимание. Она перед тобой там ягозит что-то,
да.
Срывает с деревца. Я даже бросил хлебушка.
Да.
Она сказала, да, ну, тебе-то оставим хлебушком.
Нормально.
Ну, такое ощущение, что они вот к людям просто тянутся.
Денег хотел, наверное. Хлебушек не нужен, уже денежек,
денег, да? Денег хотел гаишник.
А, я понял, а свиристель просто была пьяная. Я им пьяная, я под шафе. Она такая, свиристели, да, пьяные. А может, Илону Маску российское гражданство дать, пишет Николай. Да, причем причинить ему российское гражданство помимо его воли. Ну, просто в какой-то момент прислать заказным письмом паспорт. Он открывает его, и вот в тот момент, когда он прикоснулся к нему, все, Зашка, ну, в смысле, все, вот, вот ты и гражданин России. И давай теперь уже сюда к нам. Значит, еще раз о тоннелях. Я хочу обратить ваше внимание, что это не проект. Это не компьютерная графика. Это не планы какие-то там, а давайте когда-нибудь уже тоннель прорыт. Под Калифорнией, под Лос-Анджелесом. Уже прорыт тоннель. Там должны будут в этом тоннеле перемещаться некие не то платформы, не то на которых будут находиться автомобили. Не то самостоятельные автомобили на скоростях под 200 и выше километров в час. С очень небольшой дистанцией между платформами и автомобилями, потому что все будет автоматизировано. Никаких пробок, и вся эта штуковина будет соединять ключевые точки города. Там, допустим, Даунтаун и аэропорт Лос-Анджелеса. Потому что сейчас по расстоянию вроде бы не очень далеко, но в час пик, когда на хайвеях все стоит, можно ехать довольно долго. Хотя, опять же, условно, это вот вопрос пробок в Лос-Анджелесе, вообще в Штатах это довольно условная тема. Жестче, чем у нас, я стоял только в Стамбуле. Ну, честно. Жестче, чем в России... чем в Москве, когда тяжело в центре. У меня была история только в Стамбуле, переезжая через Босфор, через мост. Это какой-то мрак окончательный. Потом дальше по побережью тоже, когда едешь. Ну, в смысле, условно едешь, а вообще-то стоишь, конечно. Вот это было тяжело. Но, тем не менее, Лос-Анджелес, уже под Лос-Анджелесом прорыты тоннели. Их будет больше. Теперь мы подождем еще неделю. Маск перенес открытие на 18 декабря. Вот там 18 декабря и посмотрим, как это выглядит. В Лос-Анджелесе пробки близки к московским. Ну, не знаю, ну, я не заметил. Нет, если на хайвеях, да, а внутри города не то чтобы очень. Автомобили распределены, сеть очень развита, городская, дороги везде, все соединено со всем, и поэтому... нормально. Я бы не сравнивал с московскими. Вот такого нет. Там нет такой разрозненности транспортной между гигантскими городскими кварталами. Там куча маленьких улочек, переулков, везде можно перетечь. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Доброе утро, Роман. Ну, по поводу Илона Маска, честно говоря, что-то мне не верится в ее затею.
А я думаю, слушайте, ну это же не вопрос религии, там, верить или не верить. Это вопрос всего лишь времени. Ну, давайте еще неделю дадим, 8 дней пройдет, откроет, покажет. Ведь это же он же не перенес не на 25-й год, а на 18 декабря всего лишь. Тут, как бы, да. И я тоже не верю, дайте вместе не верить. Вот мы не верим, а через неделю посмотрим. А вот если увидите, поверите? Я думаю, что и потом не поверите. Это просто такая позиция. Не верить. Доброе утро. Я слушаю. Да, здравствуйте. Доброе. Ну?
Да, доброе утро, Роман. Ну, тоже разработка такой. Вот есть капсула, с помощью вакуума из трубы там откачивают, допустим,
да.
Под давление. То есть
да.
Капсулы,
да, да, тоже Маска проект. Гиперлуп называется. Но это отдельная тема. Маск гений, думает Григорий. Я читаю вас в Телеграме, нашем эфирном Телеграме, мессенджере. Говорит МСК-бот, я читаю. А вы пишете? Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте.
Да. Георгий, Москва.
Да, Георгий.
Нет, вообще, это отличная идея Маска, как всегда. У него много отличных идей. Машины прекрасные. Единственное, мне кажется, что будут пробочки при погрузке вниз, туда под землю, в туннель, и при выгрузке. А так отлично, все прекрасно.
Ну, в общем, да, нужно посмотреть. Загуглите, можете посмотреть, видосики уже есть. Посмотрите про тоннель Маска и все остальное. Там графически пока все изображено, как автомобили должны туда опускаться, как подниматься, ну и все такое. Давайте дальше еще несколько новостей. Как говорится, ну не Маском же единым. Длинная череда тизеров, я читаю новость. Длинная. Нехорошо начинать новость со слова «длинная». Итак, компания «Шкода» представила публике новую модель. Ну, как новую. Не то чтобы появилась ниоткуда. Этому хэтчбеку предстоит стать новым «Рапидом». Или занять место, которое сейчас в модельном ряду занимает «Шкода Rapid Spaceback». Формально приходит на смену именно этой модели. Но фактически займет новую нишу. Конкурентами будут Peugeot 308, Ford Focus, Opel Astra. Ну, то есть классом автомобиль будет повыше «Рапида» и на полступеньки ниже «Октавия». «Скала» — так называется он, запомните это имя. Это просто нормально. «Скала» пишется так же, только латиницей «Скала» через «С». S-C-I-L-A. «Скала». Заметно превосходит «Спейсбэк» по размерам и Volkswagen Golf 7-го поколения. По длине на 107 миллиметров длиннее «Гольф». Ну, неважно, габариты — это плевать. Выглядит как среднее между универсалом и хэтчбеком. Вот что-то среднее. Такой коротенький универсал. Салон практически не уступает «Октавии» по простору, по размерам. Багажник скромнее, но больше, чем у «Спейсбека» и у «Гольфа». Ну, у большинства автомобилей багажник больше, чем у Volkswagen Golf. Там всего 380 литров. Здесь 467. Дизайн повторяет то, что нам было показано на концепте Vision RS. Первая работа, кстати говоря, шеф-дизайнера марки Оливера Штефани после того, как Йозеф Кабан покинул бренд. Внешность в духе «Шкоды». Единственная революция, я бы сказал, так это кормовая часть, задняя часть автомобиля. Есть что-то здесь и от «Вольво» даже немножечко. Я думаю, это вот крупное написание «Шкода» на корме. А вообще, как выглядит «Скала», как выглядит новая модель от компании «Шкода», новая глобальная модель от компании «Шкода». И больше того, модель, насколько я понимаю, вывод в России будет, но в России эти машины поставлять не будут, читаю я в конце. Не знаю, мы часто довольно слышали, что что-то в Россию не будут поставлять, или, напротив, что-то в Россию будут поставлять, а потом эти планы как-то меняли, их корректировали. В любом случае, как выглядит «Скала», вы можете посмотреть. Большая фотогалерея специально для вас подготовил в Телеграме. «Автоводитель» через УТ. «Автоводитель», заходите, и там одно из последних сообщений как раз посвящено именно «Скале». Не путать с Дуэйном «Скалой» Джонсоном. Ну, хотя, ну, вот если посмотреть на них, то и не перепутаешь.
Моторы в движении.
17 километров в центр скорость движения средняя. 17 километров в час средняя скорость движения в центр Москвы. Покидаете столицу вы со скоростью 37 километров в час. Сейчас на дорогах Москвы 453 тысячи автомобилей, 32,5 тысячи такси и очень мало каршеринга. Всего 6 тысяч. Обычно этих автомобилей около 13 тысяч. 6 баллов пробки в столице. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.